Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, а также их домашние животные. Может быть, они тоже где-то сейчас скрутились калачиками, слушают мой стримец, молодец. Зовут меня Яков Файн, канал зовут также, а еще два канала, это «Карьера в ИТ» и «Программист читает Библию». Сегодня прямой эфир, поэтому заряжаю Теслы, воду, убираю рубцы, рассасываю, я бы даже сказал, рубцы. Приготовьте рубцы, и вы увидите, как это работает. Настроение у вас улучшится, вот уже началось, уже минуту назад начинает улучшаться настроение, потому что мы болтаем об обычной жизни, о всякой чепухе, не только чепухе, о которой вам никогда не расскажут новостные каналы. Вот уже люди подошли и начинают здороваться. Видите, со временем люди становятся все более вежливыми и вежливыми. То есть они знают, зашел в хату, надо поздороваться. Элузив Джо пишет: приветствую всех собравшихся. Смокин, здравствуйте, Якове, друзи. Какой-то микс русского и украинского. Хелен, привет всем. Вела чай и почивку. Ну что ж, чай и почивка – це добро. Так, против животного гуманизм пишет: привет, пацаны. Алексей, добрый день. Сергей, добрый день. Или привет даже, я бы сказал. Ну вот пока и все. Но чем богаты, тем и рады. Давайте посмотрим на комментарии, которые вы оставили вчера. А может быть, вы и сегодня будете так добры и любезны и оставите еще парочку комментов. Как вы говорите, комментов. Итак, пишет нам Юрий. Добрый день, Яков. Спасибо за стрим. 46.58 это время в стриме. Скажите, а есть ли аналог «незваный гость» хуже татарина на английском языке? Если честно, то есть я сейчас вам скажу одну фразу, которая похожа, которая про незваных гостей. Но когда я увидел этот вопрос, я сразу понял, что вряд ли будет такая же пословица, потому как Запад более политически корректен, и он не стал бы брать и клеймить какую-то конкретно взятую национальность или происхождение. Такой грубой поговоркой. Для России это нормально. Россия особо не жалует никого. Но аналог есть. Аналог есть такой пословицы, и он звучит так. Unbidden guests are most welcome when they are gone. Незваные гости наиболее желанные после их ухода. Примерно так. Но о никаких оскорблениях в сторону татар или других людей речи быть не может. Так, пишет нам Готлиб. Да, в Netflix Observer Pattern. Observer Pattern как надо освоить. Для тех, кто не знает, если есть здесь программисты, которые не знают, что такое Observer Pattern, ганьба вам. Просто ганьба. Это такой паттерн, когда есть observer и есть observable. То есть идет пуш каких-то данных, а observer смотрит на эти данные. Как только к ним приходит, пушим следующее data item. Observer раз ее подхватывает и обрабатывает. Это push модель. Когда толкаются данные, когда не есть клиенту. А не клиент все время ходит и тащит. Do you have something for me? No. Секунду позже. У тебя что-нибудь для меня есть? Нет. А и очередной запрос, и очередной запрос, и так далее. Кстати, не знаю, сказал ли вам или нет, но я уже пересел на быстрый интернет. Пришел Cable Guy, как у нас они называются, и все поменял. И теперь у меня вниз скорость от серверов ко мне. Больше 300 мегабит в секунду, а наверх, что мне важно, потому что я стримлю вам. Отгружаю наверх со скоростью, я проверил на Wi-Fi, 250-260 мегабит в секунду, это тоже шикарно. Поэтому компьютер поменял ради вас, быстрее поставил. Интернет поменял, не ради вас, просто весь билдинг поменял интернет, вам просто повезло. Повезло. Поэтому если вы еще будете предъявлять хоть какие-то претензии, я уже не знаю, что мне делать. А, да. Я даже зашел в фотоаппарат, ну, который сейчас выполняет роль камеры. Нашел там в меню white balance, баланс белого света, и там кое-что случайно так покрутил, и если вы заметили, у меня уже рожа не такая красная, как была. Потому что я сейчас сам толком не знаю, как это получилось, но как-то получилось. Я вам нравлюсь еще больше, чем 3 дня назад, когда я был красным. И, может быть, вы думали, что у меня рожа красная всегда. Может быть, вы думали, что я алкоголик какой-то, поэтому у меня рожа красная. Нет. Это white balance. Поэтому, если у вас есть друзья и знакомые, у которых красная рожа, скажите, тебе надо подрегулировать white balance, баланс белого цвета. И все. И все будет у него хорошо. Или у нее. Так, что тут мне пишут люди? Ну, уже много пришло. Александр, доброго дня, Якове. Владимир, всем привет. Макс, ей доброго всем дня. Готлиб, всем привет. Сергей, коротко, речь Зеленского. Я приехал в Британию попить чай и забрать ваши самолеты. Как известно, чай я уже попил. Вы знаете, если вы говорите уже про Зеленского, про кого еще можно говорить в эти годы, в эти сложные военные годы, в очередной раз хочу сказать, что он молодец. Украина и мечтать не могла во время войны иметь такого президента. С таким талантливым пиаром, как делает для Украины Зеленский, вообще никто даже и близко не находится. Когда ему стоя аплодируют парламенты разных стран. Вот сейчас там в Букингемском дворце там аплодировали 2 дня назад. Или когда это было? 2 дня? Или вчера? Я уже не помню. Потом он поехал во Францию, встретился с главным французом немцем. Сегодня он уже в этом, где он, в Бельгии. И эта фраза, которую он сказал перед англичанами. Give us wings. Дайте нам крылья. Красиво. Ну, согласитесь, что красиво. Ему нужны самолеты, он сказал. Дайте нам крылья. И английские газеты сегодня с заголовками. Дайте нам крылья. И они дадут. Они дадут, чтобы вы не сомневались. Очень хорошо его приняли французы. Этот его обнимал, там вручил орден какого-то легиона главный. Макрон. Обнимал его как братана. Разговаривает, обращается к нему на ты. Это важно, потому что Макрон год назад, или там чуть меньше, все еще надеялся, что с Путиным можно иметь дело. Часами он разговаривал по телефону с Путиным. Я представляю, какие у него были счета за телефонные разговоры у Макрона. И, ну, конечно, у Франции экономика более-менее сильная. Может быть, они и выдержали это все дело. Но хорошо, принимают его и будут давать, и давать, и давать оружие. И молодцы. Молодцы. Умирают люди, конечно, в Украине. Это ужасно. Но то, что он делает для Украины, это дорого стоит. Зеленский. Если бы он еще коррупцией занялся, ну, можно даже ему сейчас простить это. Пусть суд, украинский суд, самый гуманный суд в мире. Пусть суд разбирается с теми гадами, которые коррумпированы. Кстати, что меня насмешило. Резников, министр обороны Украины, уже вроде как не уходит с поста. А как раз-таки наоборот. Он будет делать реорганизацию и внесет свежую струю в Министерство обороны, чтобы не было коррупции. И украинская правда нам сообщает, что Резников собрался по-новому бороться с коррупцией в Минобороне. Ищет кадры. Он ищет кадры. Ищут пожарные. Ищет милиция. Как там было дальше? Ищут давно, но не могут найти парня красивого лет 20. Я где-то наврал? Конечно, он ищет кадры. Его сейчас, как в той басне про лесу, бросили в кусты и сказали, борись с коррупцией, господин Резников, министр fucking обороны. Он скажет, yes, sir, надо говорить. Я вот только найду кадры. С этим, конечно, проблема. Найти кадры, которые знают, как бороться с коррупцией в Министерстве обороны, это задача почти невозможная. Но мы, конечно, знаем, что мистер Резников все сделает, все починит. И он загрузил про перезавантаження антикоррупційного управління. Что по-русски означает перезагрузку, он обещает нам. антикорупційного управління і запровадження механізму громадського контролю після корупційного скандалу навколо Міноборони. Не навколо, а right inside, внутрі. Ну да, смішно. Казалось би, смішно. Ну ладно, їм там видніє. Їм там видніє. Хуй май, як говориться, щоб розказувати, що делать господину Резнікову і про його перезавантаження. Уже одна от нас прилітала. Помните Хиллари? З такою кнопкою. Там ще ошибка була. Неправильно було написано. Да, ну одним словом, Зеленський красавчик. Зеленський красавчик, его любят, и это главное. И это очень важно. И это приведет к победе Украины. Сам Макрон сказал, что Россия не должна победить, и она проиграет в этой войне. Это сказал Макрон, который все пытался найти ключик от сердца Путина. Но не нашел. И так ему и надо. Что он уже плюнул на него, в конце концов. Обнимал, как он вчера Зеленского, во время вручения ордена. Вы не понимаете. Или вы видели? Захар пишет, червоним вы были краще. Червоне – то любов, а черное – то журба. Вы занадто білий. Занадто білий. Що ж будемо робити? Я можу зробити something like this. У меня же фонари, они же еще и с ремонтом, вы же понимаете, я же не кукры-мукры. А еще есть это приложение на айфоне. Тут один фонарь им регулируется, и там сзади вот эти вот лампочки красивые. Тоже все через айфона, я могу поменять их цвета. И уже не занадто білий зараз, а я можу ще так зробити. Захар, то кажи, дядьку, як вам я, отако, у такому світі. Лучше? Смотрели ли вы фильмы «Пираты Силиконовой долины» 99-го и «Джобс 215-го»? Я не смотрел, я думаю. Про Джобса я смотрел все, что можно было. В каких фильмах работа программиста показана наиболее реалистично? Я не знаю. Обычно в фильмах показывают работу программиста менее реалистично, чем она есть на самом деле. Особенно меня всегда умиляет какой-нибудь... Тут и в России есть такой сериал, где показывают детективы. Каждая серия – отдельный детектив. Он называется «След». У него где-то уже примерно 3000 серий. Я не гоню. Ну, может, 2500. Кто знает, сколько серий в сериале «След». Я уже не знаю, сколько там авторов сидит и сандалит эти дела. Но если ты его включишь, то ты увидишь там как какие-то такие футуристические мониторы и... Цифры бегут. И особенно тупо, это понимает любой программист, когда идет поиск человека. Поиск человека идет распознавание образа лица. И вот вам показывают на футуристическом экране, который фактически кусок стекла, и на нем, ну тут какие-то данные, и идет поиск в базе данных на совпадение. То есть сфоткали или сделали фоторобот какого-то преступника и пытаются найти. И вот вы видите, как на этом экране лица из базы данных меняются. Это, конечно, понятно, что people have it и people понимают, что ага, идет поиск в базе данных. Но любой программист, даже junior программист вам скажет, что надо быть полным идиотом, чтобы во время поиска отображать на экране каждое следующее лицо. На это уходят такие ресурсы. И смысла никакого нет, чтобы они у вас промелькали эти лица на экране. Это очень затратно и так далее. Но, как говорится, надо вам показать, чем занимаются программисты и каким образом идет поиск. Ну, хорошо. Хорошо. Проверил, Семка дрыхнет. Да. Есть ли у вас знакомые хакеры? Нет. Вітаю, пише PS. В Україні зазвичай інтернет... 1 гігабіт, і дивно чути, що в Європі та США швидкість і нету 300 мегабіт. І у мене дуже просьба, підтвердіть або опровергніть. Якщо це правда, то, що написав PS, що у вас во всій Україні 1 гігабіт, і це ніяк не зв'язано з тим, що сделал Starlink, и в частности Илон Маск, тогда я сниму шляпу. Сейчас же, вот в этом, во время этого стрима я сниму шляпу. Подтвердите, только честно говорите, люди. Расскажите мне, какой у вас интернет, какая скорость? А еще в идеале было бы, если бы вы прямо сейчас зашли бы на сайт, на веб-сайт, который называется speedtest.net, N-E-T, и протестировали свой интернет-спид. Сколько у вас скорость даунлода и сколько у вас скорость аплода. И потом напишите. О! Первый пошел. Захар пишет, у него 30 мегабит в секунду. 30. То есть в 300 раз меньше, чем заявил нам PS. Видите? Нельзя соврать, PS. Захар пишет на аплод. Ну, а на даунлод сколько у вас? Окей. Против животного гуманизма. У меня мобильный интернет 120 мегабит, битлайн. 400 рублей в месяц, $6 Яков. Вот так, читаю про $6. За интернет, ну, просто хочется бросить все свои дела и приехать к вам. Напишите, какой город и район, и я там буду завтра. PS пишет. Захар, Захару, це в якому місті? Я, наприклад, в Києві своєму провайдері казав, що мені не треба більше 100 мегабіт, а вони все одно підняли. От він каже, не давайте мені швидкий інтернет. А вони кажуть, ні, бери. І дали. Хорошо. Очень рад. Я вам говорю, PS, завтра ждите, если будет стук в дверь завтра, это я стою уже со своим лаптопом, ожидаю гигабитного интернета. Захар, місто Хмельницької області, на сайті вказано 100 мегабіт в секунду, а в тестах приблизно 30 видає. Окей. Алексей пишет, у нас в Польщі менее 300 мегабіт і не знайти у основних провайдерів. А мені якраз нужен був дешевий стрім, дешевий для сім'ї біженців. Так, отлично, то есть может быть в Польшу поехать, а не в Украину. В Польшу я, по крайней мере, могу прилететь. А до Украины это надо прилететь в Варшаву, там пересесть в поезд, 15 часов поездом до Киева. Слишком сложно. Виктория говорит, Макрон, говорят, гей. Ну и тут задаю вам вопрос, Виктория. И какое это имеет значение? Я не знаю ни да, ни нет. Вот difference does it make? Какая разница? Может, вы хотите сказать, что поэтому, может быть, Зелий обнимался так крепко во время вручения ордена почетного легиона? Так может и Зелий гей? И что? Вообще не имеет никакого значения. Захар пишет, только что перевірив, upload 56 мегабит в секунду, download 9. Что-то у вас какой-то перекос. Вниз 9, а наверх 56. Так, что еще? Что еще? Артхаус отвечает Виктории. Нет, он бисексуал и куколд. Что такое куколд? Это другое. Ну, вы такие выдумщики. Я уже не успеваю отслеживать разные shades of grey. Раньше были такая бинарная система. Либо ты мужчина, либо ты женщина. Либо ты straight, либо ты гей. Straight имеется в виду ориентации, которая принята нормальной, а гей – ориентация, которая однополая и пока считается ненормальной. А сейчас там расцвело всеми цветами радуги. Что такое куколд, я не знаю. Извините, просветите. Так, хорошо. Бокертов. Антон пишет, у меня в Киеве был гигабит. Провайдер Ланет. Проверял лично. Заводится кабель и разводится по квартирам, витая пара. Ну вот, вам тоже повезло. Зачем вы уехали из Киева, Антон? Если бы я имел такой интернет в Киеве, нагиб моей не было ни в каких других странах. Алексей пишет, почти правда. В Украине в городах был один из самых быстрых интернетов в мире. Где-то была статья с рейтингом. Яков, сколько у вас стоит интернет? Если платить за него, вот, ну, в этом доме, где я живу, и скажу вам честно, он входит в то, что называется maintenance. В другом месте я плачу $75, что ли. $75 за не очень быстрый интернет. Так вниз там где-то 200 мегабит, а наверх наверх может быть 30. Такой интернет. Ну, это не просто интернет, это интернет, еще какие-то там девайсы, раутер, шмаутер. Так, дальше. Лена пишет, у меня дорогой интернет, $105 в месяц. Проверила, пишет, 93 download, 24 upload, но он быстрый, нареканий нет. Ну, хорошо. Если это у вас только интернет, Лена, или туда входят телевизионные каналы, обычно это все вместе идет. $50 стандартно в США, в Украине платил $5-7. Да. Cuckold Wire. Wire это который подглядывает или как? Не знаю. Как говорил Жванецкий, это что, голые-голые и еще голей? Cuckold. Какое слово красивое. Рубис пишет, приветствую всех. Давайте-ка почитаем что-нибудь из наших тут новостишек. Ну да, Чайна, Китай, оказывается, отправляет свои шарики воздушные. Ну просто куда ни попадя. У них, оказывается, целый флот есть. Мы тут сбили. Вот. А они еще летают где попало. Короче, собирают всякую информацию. И не каждая страна может его сбить. А они там, эти сказали, китайцы, о, это метеорологическая штучка такая. Конечно, им никто не верит. И я слегка переделал тот четверостишье, которое я вам уже говорил вчера. Теперь оно звучит так. Си Цзиньпинь плачет. Шарик улетел. Его утешают, а шарик летит. Помните Булата Акуджаву? Если не помните, стыд и позор. Да. Ну, тут уже опять пишут про Зеленского. Wall Street Journal. Зеленский приехал с подарком, а подарок у него в этот раз был шлем одного из действующих пилотов из Украины, с фронта. Вот. И сейчас рассматривает, Великобритания рассматривает отправку таких advanced, продвинутых реактивных самолетов в Украину. И начнет тренировать украинских полетов, пилотов начнет тренировать уже в ближайший месяц. Это самое, это действительно важная победа для президента Владимира Зеленского. Об этом написано в Wall Street Journal. То есть, если начнут тренировки делать, то, естественно, надо будет там 3-4-5 месяцев сидеть за партой и за симуляторами всякие, flight simulators. Но если уже будут начинаться сейчас тренировки, то, значит, будут готовить к отправке истребители. И что еще... Что еще и удивительно. Или неудивительно. Когда началась пандемия, этот несчастный вирус просто всех ткнул носом в грязь и указал на все проколы везде, во всех индустриях, которые есть. Вы помните, как были нарушены то, что называется по-научному логистические цепочки. Вдруг нет масок, вдруг нет этих вентиляторов, которые в легкие вставляют. И после них человек выживает с вероятностью 20%. В общем, оказалось все. Оказалось, вся промышленность нарушена. Где-то там сбой, и все уже полетело, посыпалось. И сейчас война тоже показывает какие-то вещи, которые были плохо сделаны, в данном случае в Европе. Где-то я читал вчера, по-моему, что, как оказалось, в Германии... На сегодня, как вы думаете, сколько танков, которые рабочие, которые готовы так, чтобы танкист нормальный сел и покатил. Еще и стрельнул несколько раз. И вы не поверите. 21. То есть там в Германии больше танков, но проверенных и на ходу, и готовых идти в бой, 21. Я думаю, что, конечно, там шмон будет большой после этой войны. И, конечно, Европа начнет вооружаться посильнее. Ну, если, конечно, такой агрессор, как Российская Федерация, останется как единое государство. А вариантов не так много. Что, чем закончится, как говорится, как цыганки говорят, чем сердце успокоится. Какие варианты у нас есть? Первый вариант – Россия победит. И что значит победит? Разобьет украинскую армию. Разобьет украинскую армию, уничтожит такое количество украинских солдат, что Украина должна будет признать поражение. Этот вариант крайне нереален. Но такое бывает. Второй вариант обратный. Украина побеждает, уничтожает такое количество россиян, российских солдат, я имею в виду, которые захватчики, которые находятся в Украине, что Россия признает поражение. Россию выгоняют с пределов Украины, с пределов 91 года, и that's it. Но тогда, если этот второй вариант произойдет, тогда задается следующий вопрос, а что же будет тогда в России при этом? Один из вариантов, что в то время, когда дело будет идти к полной капитуляции России, в Кремле уже наконец найдется 2-3 человека, которые скажут «стоп, enough is enough» и выкинут к чертовой матери Путина. Это один из вариантов. И тогда, откуда ни возьмись, выйдут демократические силы и начнут строить новый мир и идеальную Россию. В этом случае Россия не распадется. Это маловероятно, потому как не могут взять и вдруг внезапно появиться силы добра в России. Не может такого быть. Если есть там 3 человека, которые осуждают войну, ну или 40 миллионов, они все равно настолько запуганы, что я не думаю, что они смогут построить что-то симпатичное и хорошее в новой стране, в тех же границах, которые находится Россия сейчас. Третий вариант есть, если идет поражение России, то разные республики, почуяв, что вот этот гигантский монстр, империя Россия, вот-вот и умрет, они начнут отделяться. Там Чечня какая-нибудь идет куда-то там. Из Грузии там начнут отделяться, там, из Молдавии и так далее. Будут говорить, теперь мы будем независимыми. Какой-нибудь там Башкирстан, скажет, мы теперь страна. Тогда Россия будет распадаться на какое-то количество государств. Но самое плохое, я уже говорил это в прошлом году, и сейчас могу только повторить, что, к сожалению, на сегодня нет, ни у кого нет опыта, или, как мы говорим, экспириенса, победы над ядерной державой. Поэтому я не знаю, как это будет вся происходить, катавасия. Ну, посмотрим, чем кончится. 28-й раз говорю, что я всеми силами, чтобы Украина выиграла. Хочу сказать одну вещь. Раз уж мы говорим про Украину. Вот эти разговоры об Олимпиаде, что Россия хочет участвовать в Олимпиаде 24 года, я не понимаю, как у них вообще может рот открыться. Как у них может открыться рот? И еще говорит, что надо послать туда олимпийцев. А это кто? Вот что вы видите сейчас на экране. Это украинские олимпийцы. Но даже дело не в этих украинских фехтовальщиках, а дело в другом. Я вам сейчас покажу. Более 200 украинских спортсменов погибло в результате полномасштабной агрессии России против Украины. Поэтому в вопросе допуска РФ к Олимпиаде не может быть нейтральности. Такие цифры озвучил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя участие спортсменов Беларуси и России на Олимпиаде в Париже. За время войны погибло более 200 украинских спортсменов и тренеров. Это прямая речь его. Более 120 спортивных объектов были разрушены вражескими ракетами и артиллерией. Более 300 спортивных школ прекратили существование. 150 тысяч спортсменов не имеют условий для тренировки. Когда я слышу какие-то жалкие голоса из России, которые говорят, вот, Олимпиада должна быть аполитичной, он 4 года готовился, для него это единственный шанс выступить на такой площадке. Потом уже он будет старый, и он не успеет выступать второй раз. О чем вы говорите, люди? 200 человек никогда не поедут на Олимпиаду во Франции. Хорошо, они не все были олимпийцами. Но из этих 200, 5 человек были олимпийцами. Они никогда не поедут на Олимпиаду во Франции, потому что их убили. В то время как вы тренировались в Подмосковье на спортивных базах, ваши братья, россияне, убивали украинцев и, в частности, убивали потенциальных ваших соперников на Олимпиаде. И вы еще можете открыть свой рот поганый, что вы хотите ехать от России. Будучи, оставаясь российским гражданином, вы хотите ехать на Олимпиаду в Париж? Вы что, парни, с глузду съехали? С ума сошли? И главное, меня удивляет продажные эти международные олимпийские комитеты, которые даже рассматривают этот вообще вариант. Как можно? Хотите, если вы спортсмен олимпийского уровня, ваш путь очень открыт. Это значит, что у вас есть куча знакомых, всяческих связей профессиональных в этом мире. Вас знают во всем мире, у вас уже были медали. Вы можете подать прошение в эти страны и сказать: я хочу, прошу гражданство вашей страны и буду выступать за вашу страну на Олимпиаде. И отказываюсь от российского гражданства. Все. Easy. Очень просто. И вы попадаете на Олимпиаду. От той страны, которая вас примет. А вас примут с удовольствием. Кто-то будет отказываться принять олимпийского чемпиона. Или потенциального чемпиона. Я не знаю, как можно вообще это говорить об этом, поднимать эти разговоры. Вы убили олимпийцев украинских. И вы хотите на их костях выступать? Не понимаю. Я что-то не понимаю. Мир какой-то странный у нас сегодня. Так, что это за новые комментарии? Эх, Яков, не смотрите вы порно. А что там я бы увидел? Я не понял наезд. Это мне объясняет термин, наверное. Если бы я смотрел, то я бы знал. Как от слова член и old от слова старый. Почему как? Он не так пишется. C-O-C-K пишется. А cuckold? Старый член, что ли? О, мне что-то песня вспомнилась. Старый член глядит в окно. Или что там было? Или там не про член было? Так. И дальше. Артхаус пишет: у меня в Калининграде до 70 мегабит в секунду за 450 рублей. Но на сайте скорость не проверял. Так откуда же вы знаете? Вы что? Вот смешные люди. Ну, что вы такие смешные? Ну, просто обхохочешься. Вам интернет-провайдер говорит, к примеру. Говорит: мы вам продаем, допустим, за $10 интернет, у которого скорость 100 мегабит в секунду. Download. Берем только download. 100 мегабит. Или, как они говорят, bandwidth. Вот такая полоса. Представьте себе, такая широкая труба. И со скоростью 100 мегабит в секунду на вас течет, ну, не вода, а данные. Это правда при нескольких условиях. То есть я не хочу сказать, что вас обманывает интернет-провайдер. Условия какие? Если вы подключились с помощью провода в это гнездо в стеночке, Cat5 вот эти гнезда, и этот провод завели прямо от их раутера к себе в компьютер. Это первое условие. Второе условие. В вашей квартире есть только одно устройство. Ваш компьютер, куда вы завели этот провод. И вы выключили все телефоны, айпэды, шмеды. Если у вас смарт-ТВ, он не связан с интернетом. Ничего. Вот тогда у вас есть полный bandwidth, как вам обещал провайдер. 100 мегабит, широкая полоса. И вы там один enjoy'ете его. Тут приходит жена с работы и садится со своим лаптопом, вот там в уголочке. Упс, теперь уже вас двое используют вот эту трубу, да? То есть уже надо разделиться со своей женой. Так как вы не постоянно качаете или фильмы не смотрите одновременно, а можете смотреть, то скорость не упадет в два раза, но упадет. А тут еще как оказалось, что вы любите смотреть кино и периодически проверять имейлы, шмейлы на своем телефоне в руках. А слева лежит iPad. О, так уже устройств сколько? Жена, как устройство. Потом iPad и iPhone. Да? И вы. То есть уже 4. А bandwidth стало больше. Или вы думаете, что интернет-провайдер поймет? О, жена пришла с работы. Еще новое устройство надо им добавить, чтобы на каждого теперь было по 100 мегабит. No way. И обвинять их нельзя в этом. Они же выйдут из бизнеса. А если вы отключите эту провод от своего компьютера и будете через Wi-Fi подключаться, тогда опять масса новых переменных, которые будут уменьшать эту скорость. Как далеко вы находитесь от раутера? Есть ли какие-то железобетонные препятствия по дороге? Поэтому то, что вот Артхаус пишет, у меня в Калининграде до 70 мегабит в секунду. Это то, что вам сказал провайдер. Это в идеальных условиях на hardwire connection. Так, Elusive Joe пишет, 100 мегабит, Санкт-Петербург, $9. Это не хуже, чем в среднем по городу. Сейчас 300 мегабит норма. Но все равно в Россию не поеду. Дальше Андрей пишет, Киев заявлено гигабит, зараз перевірив по Wi-Fi, 5G, 400 мегабит. И то, что я вам сказал только что. Заявлен гигабит, а на Wi-Fi, как это, и Wi-Fi, и 5G, я не очень понимаю, что вы имеете в виду, 400 мегабит. Тут что-то, тут надо или крестик снимите, или оденьте трусы, Андрей. Так, что еще? В Германии DSL на полгода 24 евро, потом будет 54 и так далее. Так, Max UA в старом доме 100 мегабит. Оптоволокно не проводят. Западная Украина. Так, дальше Алексей пишет. Тогда совсем забыл, в родном доме в пригороде Киева есть оптоволокно прямо в дом. Можно хоть 10 гигабит, но нам хватило 300. Ну, молодцы, если у вас такой интернет и дешевый, то хоть что-то должно быть хорошо вообще. Владимир пишет, у меня вопрос, где Европа, чтобы вооружиться, возьмет солдат? Напомню, Украина заняла первое место в соревнованиях, воюющая страна, поехавшая третьим составом спортсменом. Где возьмет Европа? Европа возьмет в Америке. Европа, если вы посмотрите на армии, то армии существуют. И в Канаде есть армия, и в Штатах есть армия, и в Великобритании есть армия. И даже в Германии есть армия, но они, конечно, если начнется война, они объединятся, и тогда начнут все помогать Европе. То есть у нас достаточно воинов, чтобы отразить агрессора в Европе. Так, дальше. По поводу вооружаться, процесс уже идет. Знакомый на польском военном заводе жалуется, что нету стали на корпуса. Все выкупили. Работают 4 смены на новые, на ремонт техники из Украины. Да, они, это же логистика, понимаете? Я хоть и дилетант во всем, включая военные дела, но танк или пушка, это не просто танк или пушка, которые не портятся, ничего. Все ломается, телевизор ломается бывает. Или стиральная машина. А танк это не стиральная машина, if you know what I mean. Может быть, не все знают, но у них такая нагрузка у танков и у гаубиц, что мама не горюй, их надо ремонтировать. И поэтому в Польше сделали всякие ремонтные мастерские. Башкирия, Татарстан пишет, Готлиб не могут жить отдельно. Посмотрите на карту, они всецело будут окружены РФ. Будет ситуация как с Лесото. Я не знаю, мы будем наблюдать, что будет. Пока я не знаю. А за Уралом Китай с удовольствием туда подъедет и подвезет народ. Так, Сергей пишет, за пару недель до 24 февраля Зеленский активно начал ездить по заграницам. Я тогда подумал, что-то будет. Так же, как и Дудаев перед началом войны тоже ездил по миру и просил помощи. Зеленского предупреждали заранее, что будет война. Теперь мы знаем наши разведки, но он не отреагировал моментально. Так. Это был не старый член, стучит в окно, пишет Сергей, а старый клен, но идея та же. На что ему возражает Владимир? Если член может стучать в окно, он не такой уж старый. Владимир, это зачетная шутка. Это зачетная. Так, Смокин пишет. Я вообще не понимаю дурацкие обычаи передавать иностранные языки через Е, бизнес-ментор. Не понимаю вообще, о чем вы. А как вам слово про ревьюить? Такое тоже есть. А также как и зафрендить. Зафрендить это в Фейсбуке, да? Это не друга, это просто сделать неизвестно кого, который видишь первый раз френдом. Меня удивляет иногда. Я мало разрешаю френдиться со мной. Меня всегда удивляет. Человек пишет мне friend request на Фейсбуке. Я иду, и то, что я его не знаю, понятно. Ну, человек хочет быть френдом. Дай-ка я посмотрю на него. Его профайл about. Об этом человеке. Чисто. Ничего, ни звука. Ни возраста, ни пола, ни имени. Имя надо бывать. Почему я должен с ним стать френдом? Вы что, больные люди? Вы не заполнили формально свой профиль в Фейсбуке. Как у вас может хватить ума, чтобы отправлять кому бы то ни было запрос на то, чтобы стать френдом? Зафрендить? Я не знаю, о чем они думают. Я не понимаю. Так, хорошо. Давайте читать дальше. Новости культуры. Новости культуры. Начнем вот с чего. Ну, Лос-Анджелес Таймс пару дней назад выпускает эту статейку. Pink Floyd lyricist slams Roger Waters. Значит, Роджер Уотерс, вот он слева. Он басист. Высокий такой. За 1.90 м. Да? Вот это... Женщина, это женщина, она жена Дэвида Гилмора. Дэвид Гилмор тоже гитарист. Ну, то есть они два, это такое, как бы, два лидера, фронтмена были Pink Floyd. Ну, там барабанщик, конечно, еще есть, там Ник Мейс. Она его жена. Она лирисист, то есть она писала стихи к некоторым песням Pink Floyd. Эти двое поругались давным-давно. И уже очень много лет не выступают вместе на одной сцене. Роджер Уотерс является антисемитом, антиамериканистом, антиконсерватором. Ну, короче, он ругает все, что нравится мне. Когда я этого особо не знал, я ходил на его концерт. Я был дважды. Не то, чтобы особо не знал. Я даже кое-что знал, но тогда у меня была очень четкая полиция, вернее, политика. Мухи отдельно, а борщ отдельно. Что бы он ни говорил и где. Потом он стал все больше и больше поддерживать палестинцев и выдавать такие фразы, что я понял, что он действительно антисемит. А тут и тут еще выходит вот эта статья, где вот его близкие люди, ну, Дэйв Гилмор, а ее зовут Полли Сэмпсон. Последний раз они там были в 2010 году на сцене. Был Benefit концерт. И вот он выступал в воскресенье, прошлое воскресенье, где-то там в Германии. Роджер Уотерс давал интервью и там критиковал Израиль, как они пишут, защищал русского президента Владимира Путина и выступал против западной поддержки Украины. А эта барышня Самсон, которая Полли Самсон, которая вышла замуж за Гилмора, за Дэйва Гилмора в 1994 году и писала некоторые песни, она сказала, она написала где-то в social media, она написала, что грустно, что Роджер Уотерс, грустно, Роджер Уотерс, ты антисемит до своего прогнившей сути, а также оправдыватель Путина, обманщик, вор, лицемер, уклонитель от налогов, человек, поющий под фонограмму. Ну, короче, маньяк, она сказала. Хватит уже твоего нонсенса, сказала подружка или жена она его. Жена Гилмора, Самсон, Полли Самсон. Вот. Ну, короче, я не буду читать дальше. Смысл понятен. Они ему сказали, ты гад паршивый. Дэвид Гилмор, наоборот, он поддерживает Украину, у него вообще невестка украинка. Донаты дает туда, вот эта вот песня «Hey, hey, rise up», которая версия пинфлойдовская «Червоной колыны». Но было продолжение. Было продолжение. Сидят русские пропагандисты и смотрят, имя такое известное, Роджер Уотерс, он вроде бы как за Путина, надо его как-то в наш ряд пропагандистов записать. И один есть недалекий дипломат, полностью провравшийся по имени Небензя, который представляет Россию в Организации Объединенных Наций, проявил инициативу, по-моему, это он, что давайте-ка соберем Совет Безопасности ООН и, в частности, пригласим туда Роджера Уотерса. И тут я хочу вспомнить то, что мы говорили, о чем мы говорили вчера или позавчера. Кто-то меня спросил, нормально ли просить у коллег по работе рекомендации, когда ты уходишь в другое место. Я вам вчера сказал, что да, нормально, но желательно, чтобы ты был уверен, что если ему позвонят за reference, то есть за рекомендации о вас, с нового места работы у вас, или куда вы там пытаетесь попасть, чтобы он не сказал то, что не надо. И вот мне было смешно, что вот я сегодня читаю про то, что сказал Роджер Уотерс в Совете Безопасности ООН. Нет, он не то, что он сказал что-то за Украину, но он сказал не то, чего от него ожидал Небензя и вся российская пропаганда. И вот ТАСС пишет вчера. Основатель Pink Floyd Уотерс выступает в Совете Безопасности ООН и призывает к немедленному прекращению огня в Украине. Ниже написано, что Роджер Уотерс говорил на этом совещании по запросу российской стороны. То есть российская сторона нашла телефончик, и он там по видеосвязи на Совете Безопасности выступал. Вот. Ну и тут, конечно, ТАСС преподносит, что Роджер Уотерс, основатель английской рок-легенды Pink Floyd, призвал к немедленной остановке войны, к немедленному перемирию в Украине. Он принимал участие в этом Совете Безопасности, который был собран по инициативе России. И что говорил Роджер Уотерс? Мы не растим наших сыновей и дочерей, чтобы они стали пищей или мишенью, можно сказать, для ваших пушек. По нашему мнению, единственный правильный курс действий сегодня – это немедленное перемирие в Украине. Никаких «если», никаких «но», никаких «и», – сказал он. «No ifs, no buts, no ends». Дальше продолжается прямая речь Роджера Уотерса. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, Соединенные Штаты Америки, НАТО, Россия, Европейский Союз – вы все – пожалуйста, измените свои курсы и согласитесь на перемирие сегодня. К сожалению, то есть он сказал не совсем то, что хотела бы от него услышать Россия. Наверное, Россия хотела бы услышать, что Украина должна остановиться. Но он сказал то, что он сказал. То, что он сказал, как говорится, a little too late. Слишком поздновато. Если, скажем, в начале войны я тоже думал, что надо остановиться и надо перемирие сделать, чтобы люди не погибали в Украине. Но после того, что Россия стала творить после этих ужасов и преступлений военных, и Буча, и Ирпень, you name it. Это надо быть просто абсолютно больным на голову, чтобы сейчас организовывать перемирие с Россией. Когда-то Голда Мейер сказала, вы не можете договариваться о мире с человеком, который пришел убить тебя. Они пришли убить украинцев. Они – это россияне. И как можно с ними договариваться? Вот представьте себе, пришел человек к вам в дом, насилует вашу жену, вас связал, и там вы где-то в углу лежите. А вы ему такой, давай договоримся о перемирии. Ну, давай забудем, давай забудем. Я видел, что ты передо мной, моими глазами насиловал мою жену. Ну, давай считать, что такого не было. Сделаем перемирие, договоримся, что ты просто уйдешь, и все, забудем об этом. Вот это то примерно, что предлагает Роджер Уотерс. Почему он не сказал России, я призываю Владимира Путина остановить войну и вывести все свои войска из украинской территории и вернуть им границы 91 года? Почему он этого не сказал? Ну, одним словом. Одним словом. Одним словом. Смокин пишет, я не знаю ни одного хорошего человека, который был бы антисемитом или расистом. Ни одного. Потому что их не может быть в принципе. Нельзя ненавидеть народ только за того, что он этой национальности. Или нельзя ненавидеть всех черных. Нельзя ненавидеть всех людей с раскосыми глазами. Нельзя. То есть это в принципе ненормально. Понимаете? Можно ненавидеть человека за какие-то действия, но за то, что у него раскосые глаза или нос такой. Смотрите на мой носик. Как вам мой носик? За такой носик любить надо, но не ненавидеть. Подруга у него все-таки Сэмпсон. Меня поправляет, что я неправильно прочел имя жены Дэвида Гилмора. Почему я неправильно прочел? Нет, Смокин, вы пишете Сэмпсон, а тут написано Полли Сэмпсон. Видите, на экране? Полли Сэмпсон, никакой там буквы P нет. Так, хорошо. А Америка где возьмет? Продолжает спрашивать Владимир. Где возьмет военных? У нас уже все есть. У нас есть военные, у нас есть базы. Если бы наши захотели остановить Российскую Федерацию, то они бы это сделали. With one exception. Я не знаю, что в голове у Путина и окружающих людей, которые отвечают за запуск ядерного оружия. Я не знаю это. Надеюсь, что из этой цепочки людей, которые должны нажать красную кнопку, найдутся люди, которые скажут нет. А может и не найдутся. Я не знаю. Я вот сейчас смотрю новости из Франции. Там идут миллионные демонстрации. Народ протестует против того, что правительство Франции собирается увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Для справки. У меня пенсионный возраст 66,5. Ну, вернее, официальный пенсионный возраст. На 2 года до 64 они хотят уменьшить. Миллионы людей выходят на улицы ежедневно. Может, не ежедневно миллионы, значит, сотни тысяч. А теперь представьте, чтобы это из-за какого-то несчастного пенсионного возраста. А теперь представьте, чтобы, если бы во Францию каждый день с войны агрессивной в чужом государстве привозили бы 500 трупов их детей. Каждый божий день. Я округляю 500. Когда больше, когда меньше. Что бы уже было с этим правительством? Люди бы уже вышли на улицы, а они не выходят в России. Это нормально, пацаны? Россияне. Нормально 500 трупов в день? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Поэтому вероятность того, что если, скажем, Россия проиграет, и вдруг окажется свежая поросль в России, новое общество, и все возьмутся за руки и будут петь песни, я не верю в это. Откуда взяться гражданское общество, если его нет? Даже Жерар Депардье, которого я перестал уважать в 2013 году, после того, как он взял российское гражданство. Причем, как я понял, он отказался от французского, взял российское, чтобы уйти и платить меньше налогов. Он приехал туда, в Россию, его там встретили, дали паспорт по ускоренной программе российской и подарили квартиру где-то там в Мордовии. Ну, подарили, подарили. И Депардье enjoyed life. Вот я не помню, сколько вина он в день выпивал. Не то 12, не то 15 бутылок вина в день, я читал. Выпивал Джерар Депардье. Но, как говорится, на здоровье. Сколько хочет, столько пусть пьет. Особенно эти французы, без вина, ну никак. И что он сказал? Что он сказал? Не, вы должны прочесть это. Он сказал: «Мне стыдно быть русским». Депардье сбежал из России, помогает ВСУ, армии Украины. Актер передал украинской армии деньги от продажи мордовской квартиры. Перебравшийся в 2013 году в Россию, французский актер Жерар Депардье хотел избавиться от слишком больших налогов на родине и даже временно получил бонусы от Кремля. Однако беззаботная жизнь нового русского, в кавычках, продолжалась не так долго, как он рассчитывал. После 24 февраля 2022 года Депардье раскритиковал Путина и решил сменить в закрывающейся железным занавесом России, сменить жизнь в этой, да, России на свободу в Европе. Депардье назвал вторжение России на территорию Украины безумным, недопустимым эксцессом Путина, пишет Ле Фигаро. «Мне стыдно быть русским», — это прямая речь Депардье. «Мне очень больно, что нас ассоциируют с орками и бандитами, фашистами и уголовниками. Вырученные финансы от продажи мордовской квартиры я перевел на помощь ВСУ. Обращаясь к властям Франции за поддержкой, я прошу предоставить мне статус беженца от войны», — говорит теперь Депардье. В России Депардье уже назвали предателем, который якобы долгие годы пользовался собственной популярностью, держа фигу в кармане. Депутат Госдумы Алексей Журавлев возмущен, что деньги за российскую недвижимость актер передал ВСУ. Хорошо, что спецоперация прорядила ряды таких вот лживых сторонников России, от которых раньше мы стеснялись избавиться, сказал депутат Госдумы Алексей Журавлев. Ну вот, такая интересная вещь. Интересно, вы видите, Депардье теперь просит убежища политического во Франции. Как жизнь, в общем, играет человеком, а человек играет на трубе. До войны на моем канале, на других каналах, на любых пабликах, где собирались программисты, айтишники, я читал, они просто брали и расписывали просто по цифрам. Да и сегодня, кстати, вы тоже мне писали все, какой хороший и дешевый интернет в Украине. Как они расписывали, что никакого нет смысла жить на Западе, а надо жить, скажем, в Украине или в России или еще где-то, где налоги никакие, оформляешь ИП или, не знаю, как частное предпринимательство или ФОПы они называют, в разных странах по-разному. И платишь там 5% налогов. И мы такие все у нас тут слюной исходили, вот тут все сидел. Какой ужас, у нас тут в Штатах по 30-35% лупят налогов. А у них 5%. И тут никто не учитывал того, что называется форс-мажор. И тут война. Ну и кто хочет жить в этих странах, где 5% налог? Я не знаю. Я не знаю. Все очень быстро меняется. За секунду. Люди, некоторые думали, что так будет всегда. Некоторые фрилансеры, которых я лично знаю, неоднократно утверждали, что мне не нужно это государство, я от него ничего не беру. Я сам себе зарабатываю на жизнь, и я крутой программист. И работаю на западных заказчиков. Мне государство не надо. А я отвечал. А если заболит что-то, и надо вызвать скорую помощь? А если нападут, и надо вызвать полицию? А если пожар, и нужно вызвать пожарников? То есть функции государства остаются. А если есть преступники, и преступников кто-то должен посадить в тюрьму, функции государства остаются. Но так бывало, что некоторые программисты, которые стали получать довольно большие часовые оплаты, они думали, что так будет всегда, и что все это непоколебимо, и что они могут enjoy life и платить 5%, 5% налог, и ездить на дешевейшем Uber, и ходить в рестораны, которые для программистов просто, ну, дешевейшие и хорошие. Я говорю о Киеве в данном случае. Один раз, вот последний из последних приездов, я обратил внимание, что я ездил по городу только на такси. 7 раз за день я вызвал такси. И я за 7 раз заплатил какие-то смешные деньги. Я уложился в $10 за 7 поездок на такси. Заходишь в ресторан, за $15 шикарно кушаешь. Казалось бы, рай на земле. А вот, видите, не рай. Поэтому будьте аккуратны, когда в следующий раз вы будете говорить, что я сам сусам, государство мне не надо, мне все до фонаря, и начипайте меня. Будьте здоровы.